Шаг вперед, который мы совершили на прошлом уроке, обобщение, в котором мы объединили между собой обязательное наличие кавоны в чуве из любви, в отличие от чувы из страха, и то, что в чуве из любви, следовательно, есть градации, которые, в общем-то, можно сравнить с более широким противостоянием, скажем, противоположением чувы из любви и чувы из страха. В самой чуве из любви есть градации. Чува, как она выкорчевывает поступки из прошлого, не оставляя от них никакого следа, но это, собственно, и все ее действие. Эта чува, она также сопровождается кавоной, но по отношению к чуве из любви более высокого порядка, которая не только выкорчевывает грехи из прошлого, но также превращает их в заслуги. Кстати говоря, я не обратил внимания на уроки, а это важно. В завершении урока Ребе, когда подводил итоги, он уже, цитируя, избрал другую герсу, по всей видимости, высказывания, которое мы все время с вами транслируем. Чува из любви превращает умышленные преступления, вначале мы говорили, в подобие заслуг, а тут я бы сказал уже просто в заслуги. Так вот, чува из любви, которая превращает умышленные преступления в заслуги, она, будучи чувой другого уровня, другого порядка, она несет в себе намерение, по отношению к которому намерение чува из любви, кавона, договорились, не переводить, кавона чува из любви, которая выкорчевывает грехи всего лишь, она вообще кавоной не почитается, собственно. И это связано с тем, что чува из любви может мотивироваться разной любовью. Подобно тому, как в любви есть различные градации, подобно этому, следовательно, и в чуве, которая ей мотивируется, которая ей запускается, есть различные градации. И вот наивысшая любовь, наивысшее намерение устремиться к Творцу, наивысшая кавона, они заключены в той чуве именно, которая превращает даже умышленные преступления превращает в заслуги. Именно такая чува делает Баал Чуву тем человеком, с которым на одном уровне не может находиться, не может находиться. Не просто не находится, а не способен находиться праведник. Поскольку праведник такого качества заслугами не обладает. Когда умышленные преступления превращаются в заслуги, достигается качество заслуг, качество служения совершенно иного толка, которое даже для праведника совершенно недостижимо. Страница Куф Хоф Тес, 129, пункт Гей. Биу раинен шельшлейму за ахва веа кавуна, ве эй хаздойнес насу кисхиес мазбер адмиразокин бетанья. Полноту совершенства любви и намерения, которые заключены в чуве из любви, которые даже умышленные преступления превращают в заслуги. И то, каким образом умышленные преступления превращаются в заслуги, объясняет Алтер Ребе в Танье. Ребе ссылается на 7-й перек, 7-ю главу. Там речь идет, в частности, о некошерных продуктах питания имеется в виду, которые человек, употребляя, ну, испытывает после этого определенные проблемы в плане исправления совершенного им проступка. И там он говорит, что маклыс асурис вихулю, что запрещенные виды пищи и так далее, асурим векшурим бидейхи цойним лейлом вейн ойлим мишом хулю аншуоса чува гдейла колгах, что сдойнас наасу лейкес хиес мамаш, шеги чува ми ахва ми унка деливе бе ахва раба вихашивка венефе шойке колыдавка бе изборах. Все-таки остановимся, потому что до конца цитаты еще далеко. Значит, наверное, надо изначальные фундаментальные позиции забить. В 7-м Перекитане Ребе, в частности, излагает такую, в общем-то, ну, наверное, понятную достаточно вещь. Мы с вами вчера как раз говорили о том, что мудрецы преступлением, грехом, который невозможно исправить, тоже с определенной степенью условности, потому что перед чувой ничто не стоит, но вот наиболее сложно, наверное, исправить. Они почитают, среди прочего, совокупление с женщиной запрещенной, от которого родился ребенок. Почему это преступление невозможно исправить? Потому что это преступление оделось уже в реалии материального мира, появился ребенок, который все уже, вот это вещественное воплощение греха, которое в этом мире присутствует, и все от него, как он никуда не денется. Не имеется в виду, что если он погибнет, скажем, то грех будет исправлен. Как это формально прозвучало в этой истории про мудреца и извозчика, там они утонули. Не в том смысле грех был исправлен, что они утонули, а в том смысл, что их исчезновение из мира не смерть, потому что смерть ничего не меняет по существу в данном случае. Их исчезновение из мира, духовное стирание из прошлого привело к тому, что они исчезли также из материального мира, вплоть до того, что они исчезли даже из материального мира. Но в нормальной ситуации, в обычной ситуации, такое исправление невозможно. И если предмет закрепился в этом материальном мире, если результат греха, он овеществился, то исправление такого греха крайне затруднительно. И то же самое в определенной степени касается проблемы употребления некошерной пищи. Будем исходить из того, что большинство слушателей примерно представляют себе, что примерно или не примерно, представляют себе, что такое кашрут. В любом случае, есть виды пищи, которые Всевышний запретил еврею употреблять. Если человек употребляет в пищу какой-то запрещенный продукт, там, запрещенный сорт мяса, например, то он совершает, но он нарушает определенную заповедь. Но помимо того, что он нарушает заповедь, как и любую другую заповедь, любое непослушание проявляет воле Всевышнего, противоречит воле Всевышнего, поступает так, как ему Всевышний запретил поступать. Помимо этого происходит еще процесс, который в определенном смысле выделяет данный грех, употребление некошерной пищи, из общего ряда грехов. Употребляя пищу вовнутрь, он выстраивает, достраивает этой пищей свой организм. Ну, в общем, это вполне такая понятная, расхожая мысль. И поскольку его организм достраивается как бы некошерным материалом, то он является впоследствии носителем вот этого вот некошерного материала, то есть его тело. Его бытие материальное, оно выстроено теперь, отчасти, по крайней мере, на чем-то некошерном. И вот это вследствие этого греха искоренить очень затруднительно. И Алтер Ребе выражает эту мысль следующим образом. Значит, тут еще такая игра слов, кстати. Запрещенные виды пищи называются асурим. Асурим, асур, запрещенные, асурим, запрещенные. И вот это слово «асурим», оно трактуется мудрецами внутренней Торы как созвучное, на самом деле не созвучное, а просто то же самое слово, как синоним слова, наверное, синоним это называется, синоним слова «связанный». То есть запрещенный, он же связанный. Почему же запрещенные предметы называются запрещенными? Потому что они привязаны, связаны накрепко с клипейс, со стороной противопоставленной божественности, и обладают вот связью с ними, такой вот неразрывной. Так вот, асурим векшурим бидей хитсоним лейлом, говорит Алтер Ребе, запрещенные виды пищи, махлес асурис, они связаны и привязаны к хитсоним, клипейс, навеки. И не поднимаются оттуда, имеется в виду, не поднимаются даже в том случае, если они уже употреблены нами в пищу и там встроились в наш организм, они не поднимаются оттуда никогда. Там, в частности, речь идет о том, что когда человек съедает кошерную пищу, то жизненность этой пищи вовлекается в служение. Ну и на первый взгляд мы могли бы подумать, что если мы съедаем некошерную пищу, она тоже несет в себе определенный энергетический ресурс. Там калории-то мы употребляем, эти калории, на первый взгляд, энергию, которую мы получаем из некошерной пищи, мы тоже можем вовлечь в служение, там, не знаю, мы бы не смогли молиться голодными, скажем, там, голодными до изнеможения. Вот мы поели какую-то пищу, ну хорошо, она была некошерной, но так или иначе мы приобрели определенные силы, и теперь мы эти силы вложим в молитву, так вот, так не получается, так не бывает, то есть вовлекаемы потенциально в святые дела только те виды, только энергия тех видов пищи, которые кошерны. Некошерная же пища, ее вот не оторвать от хитсоним, потому что она махлес асурис, асурис в смысле, вот она привязана к хитсоним, привязана к клипес, и нашей инициативой эту пищу от клипес не оторвать. Привязана навеки вейнолем и не поднимается оттуда, пока человек не сделает чуву. Дальше для нас самое интересное. Пока человек не сделает чуву, в результате которой умышленные проступки становятся как заслуги в буквальном смысле. То есть, пока он не совершит чуву из любви, вот о которой мы так подробно говорили на прошлых уроках, тогда ему удастся исправить, тогда и только тогда ему удастся оторвать эту пищу, запрещенную пищу, которой выстроился его организм, оторвать от клипес. Ребе на этом не останавливается, а продолжает описывать эту чуву. То есть, и пока он не совершит чуву, чуву, благодаря которой заслуги становятся, умышленные преступления становятся как заслуги в буквальном смысле, которая, что представляет собой, чува из любви, из глубины сердца, в любви великой и страсти, и жаждущей душе, душе, которая жаждет, лыдавка бой и сборах, приникнуть к нему благословенному, вецому навши лашем кереца ейфа вецию, и душа его, она, то есть это любовь, из которой следует данная чува, она не появляется в принципе, если человек не представляет собой, если душа человека не стремится ко Всевышнему, как засушливая цом и, конечно, не жаждет Бога, как душа, как земля уставшая и опустошенная, лигия скиад гейна гойса навший берет циева цалмовес, а почему в его душе должно сформироваться такое стремление, такой силы стремления? Потому что в результате вот этой любви он осознает, что до сих пор его душа находилась в земле опустошенной и пустынной, гия ситра ахоровы, то есть в области ситра ахоры, в области стороны противопоставленной святости, находилась вот этой, в этой духовной пустыне, верхойко мейр пне авае бетахлис, и находилась в отдалении от лица Бога в абсолютной степени, лица Бога, в смысле от внутренней божественности, потому что человек, все под Богом ходят, как говорится, человек не в силах на самом деле оторваться так-то уж от Всевышнего. Всевышний присутствует повсеместно, и поэтому всякие фразы «что ж ты меня оставил», «что же, Боже, ты меня оставил» или что-нибудь вроде этого, они в определенном смысле, ну, так не очень резонны. Бог присутствует повсеместно, никого не оставляет, никого не бросает, а уж тем более еврея. И единственное, что может произойти, еврей может отвернуться от Всевышнего и оказаться с ним в положении, там, скажем, спина к спине, а не лицом к лицу. И вот тогда такое расположение ощущается человеком как оставленность, там, покинутость, заброшенность, там, отрыв от Всевышнего и так далее. Сокрытие божественности. Сокрытие божественности по существу – это не наблюдение лица божественности. Так вот, человек осознает, в какой пустыне духовной он находился до этого, и хочет оказаться в другом положении. Он хочет устремиться ко Всевышнему и сблизиться с лицом его, от которого он отдален абсолютно. «Велазей цому навшу бейейсар». И по этой причине жаждет его душа с крайней силой. «Бейейсар оезве цимен навшис от садиким» — в большей степени, с большей силой, чем жажда душ праведников. Почему? А потому что праведники, они не были в такой ситуации. Они не были и не находятся в ситуации вот этой абсолютной пустыни, абсолютного отдаления, хорошо, это иллюзорного, кажущегося, но тем не менее отдаления от Всевышнего. Поэтому у них такой жажды не возникает. Человек, праведники, потрясающие люди, с удивительными способностями, но вот этой черты у них нет, просто потому что она для них не актуальна. Она им, вот такая жажда им не нужна, они и так на месте, как бы. Кемайморам бемоким шибал и чува эймдим хулю, в соответствии с высказыванием, которое мы цитировали на прошлом уроке неоднократно, в том месте, где бал и чува стоят, Там абсолютные праведники не могут стоять. «Веал чува мягава раба зой омру» и относительно вот именно такой чувы, от такой великой любви, сказали «шездойнес насулэйкис хиес», что умышленные преступления даже, они становятся для такого человека как заслуги. «Гоэль вал едей зэ болэ агава раба зой», поскольку благодаря этому, имеется в виду такой чуве, я так понимаю, он приходит к данному ощущению, вот к такому состоянию устремленности, к такому состоянию неимоверной страсти к сближению со Всевышним и изменению текущего положения вещей. Ну, понятно, что книга Танья, книга крайне сложная, и не случайно она называется «Письменной Торой хасидизма», в частности, в связи с тем, что каждое ее слово, оно, как и в письменной Торе, вот, в Хумаше, несет в себе неимоверное количество смысла, наверное, бесконечное количество смысла, точно так же, как в Хумыше. И данный фрагмент, ну, он, как, может быть, он со слуха представляется таким поэтичным, художественным описанием, эмоциональным какого-то там человеческого состояния. Но на самом деле он несет в себе массу информации, которая нуждается в исследовании, в изучении. И каждое слово здесь не случайно. И направлено не только на то, чтобы 25 раз повторить, насколько же все-таки это круто. Это, значит, великая любовь, которая приводит человека к чуеку, при которой умышленные проступки становятся как заслуги. Нет, это, в общем, одновременно. Художественность никто не отменяет. И эмоциональность никто не отменяет. Но текст этот абсолютно точен, несет в себе массу смысла и нуждается в анализе. Этот смысл, тут нет слов, которые бы добавлены были исключительно для художественного эффекта, как бы. И Рэбе предлагает немножко поанализировать этот текст. «Кан мивуорим шней и айньоним». Здесь проясняются два момента. «А илу анаса беа гавро». С одной стороны, поднятие, которое происходит благодаря такой чуве, в области субъекта. Шаздойнес мемейрарим шии яцому навшей бейса рейз мецими навшей сацадики. Рэба определяет вот это изменение, которое происходит в человеке, носителе этой чувы, в человеке, с которым эта чува происходит, который эту чуву совершает, вернее, раз он субъект, значит, он совершает эту чуву, жаждет душа его, Всевышнего имеется в виду, с большей силой, чем жажда душ праведников. И с другой стороны, «Ваашину беахевца шанайса беаздейнес» и изменения в хевца, в предмете, то есть в предмете, а что является его предметом, с чем работает Баал Чува в данном случае, он работает со своими поступками. Вот эти умышленные преступления, которые там превращаются и так далее, это и есть объект его работы в данном случае. Так вот, изменение какое происходит в хевца, в предмете, шинайса без бездейнс гоэль вали дейзе бол агва рабы хулю. Изменение, которое происходит, поскольку благодаря данной великой любви и так далее, сдойнес становятся заслугами, там, как заслуги, поскольку благодаря этой любви, благодаря этой чуве он приходит, благодаря этому процессу даже, честно говоря, у меня что-то тоже утратилась ясность немножко, что там зачем следует, человек приходит к великой любви и так далее. Объяснение этого с точки зрения аллахической. Опять повторяем тот же самый путь. То есть мы вначале исследовали какой-то фрагмент, который вот даже мог показаться нам исключительно таким эмоциональным всплеском со стороны Алтеребе. А теперь мы с вами покажем, как данные тезисы, высказанные в этом фрагменте Тани, как они воплощаются на уровне Аллахи. «Бенегея лиинен шель ахона ваахшора лепиула месуемес мацину кам векама хилукидзиним ведаргис бехашевусам веяхасам лапиула». Относительно подготовки и обеспечения определенного действия, скажем, ахшора, давайте переведем это как обеспечение в данном случае, мы находим несколько различных законов и ступеней в зависимости от значимости и отношения к данному действию. Лыдугма, например, махшири мицву, мяхарши беладом и эвшир ликаем эза мицва гэм ацмом, мекаблим хашибус. Махширы и мицва. Предметы, которые необходимы для совершения заповеди, но при этом не представляют собой, ну, собственно, там, предмета заповеди, как тфилин. Сейчас будут приведены примеры далее. Махширы и мицва, поскольку без них невозможно осуществить мицву, они приобретают сами значимость, подобную значимости, то есть приобретают дополнительную, повышенную значимость. Велодас раби Лозер, или раби Лезер, не поручусь. Коэрсэм эцэм лаосоис пхомим лаосоис барзел лицорых измил лимила бешабас. С точки зрения раби Лозера, предположим, значимость махшира и мицва, она настолько высока, что разрешается рубить деревья, что само по себе является запрещенным в субботу, разрешается рубить деревья и делать из них уголь для того, чтобы сделать железо, для того, чтобы там переплавить железо, для того, чтобы изготовить скальпель, нож, которым будут делать обрезание в шаббас. То есть, если потребовалось сделать обрезание в шаббас, то все необходимые работы для этого, они могут быть осуществлены, причем, ну, мы с вами можем там задать вопрос, до какой степени удаленности можно дойти. Ну, в плане аллахическом, несмотря на то, что обрезания в шаббас совершают, но разрешаются там определенный ограниченный круг вещей разрешается сделать в шаббас, в том числе ради совершения обрезания, те вещи, которые невозможно было произвести до этого. С точки зрения данного мудреца, разрешается не, да, даже не просто, значит, изготовить нож, а срубить деревья, нарубить дрова, там, срубить деревья, нарубить дрова, истопить там печь плавильную, для того, чтобы переплавить железо, для того, чтобы изготовить этот нож. То есть, ну вот, абсолютно в любых, я так понимаю, что это подразумевает любую отдаленность от результата. То есть, все, что необходимо с самого начала процесса. «Велидайте и ройз махширы и митсва дойхина за шабас». И с его точки зрения, то есть, а нам-то это нужно для чего? А для того, чтобы ощутить уровень значимости, который данный мудрец наделяет махширы и митсва. То есть, ну, рубка дров для плавильной печи, оно, ну, еще никак вроде как заповедью не является. Ну да, это в, там, в, на излете этого процесса появляется нож, которым совершают обрезание, но деревья-то что? Так вот, с точки зрения этого мудреца, любое мнение Торы, даже не аллахическое, представляет собой тоже Тору, представляет собой мудрость и волю Всевышнего. Единственное, что это мудрость и воля, они могут не определять практический закон на данный момент, но тем не менее они являются выражением определенной идеи, заложенной в Торе. И данное мнение, а с точки зрения этого мудреца, данная закономерность относится ко всем практически махширы и митсвы, ко всем подготовительным этапам к совершению заповеди, распространяется на всех. На все них, и с точки зрения этого мудреца, все они, то есть все вот эти вот начала процессов, которые очень далеки еще от выполнения заповеди, поскольку они необходимы для выполнения заповеди, без них не выполнить заповедь, они разрешены в субботу. Это означает, что махширы и мицва, то есть вот эти вот подготовительные, в данном контексте, подготовительные действия, там, скажем, изготовление чего-то, без чего там дальше не продвинуться, скажем, угля, без которого не выплавить железо, без которого не сделать скальпель для совершения обрезания, они выталкивают субботу, то есть поднимаются до уровня субботы, и даже в каком-то смысле выше уровня субботы, потому что они ее выталкивают. На всякий случай обратим внимание, что здесь речь идет о заповеди, разумеется, которая может быть выполнена только в субботу. Если ребенок родился в субботу, то тогда обрезание ему в обязательном порядке необходимо делать на восьмой день, и позитивная заповедь совершения обрезания, она выталкивает запреты, то есть, ну, становится приоритетной над законами субботы, также с точки зрения практической аллахи. А вот дальше вопрос, как это обрезание сделать, ну, и там стараются организовать это дело таким образом, чтобы все было готово для обрезания в том месте, где ребенок находится, приносит туда инструменты. С точки зрения данного мудреца, даже если ничего абсолютно не готово было для обрезания, осуществление обрезания настолько важно, что даже самые отдаленные там, ступени подготовки к этому процессу становятся уже приоритетными над запретами субботы. Велимайламизе мацинула даса Иерушалми. Нечто большее мы находим в Иерусалимском Талмуде. Бейнина ахона ваахшора лимитсва сука вэлулав и каюйца базе. Применительно к заповеди суки и лулава и подобного этому. Шаэйса сука леацмэ оймер бору хашерки чону митсвейса вэцивон ласэйс сука хулю. Что строящий суку, ну, праздник Суккот был ровно полгода назад, поэтому могло дело подзабыться, но, наверное, большинство знают, что произносим благословение мы на пребывание в Сукке. То есть, лейшев бесука, благословен тот, кто осветил на своем заповеди, повелел нам проживать в Сукке, находиться в Сукке, выполнять заповедь проживания в Сукке, там, нахождения в Сукке. Но мы не произносим благословение, что, в общем, наверное, кажется естественным, на строительство суки. В то время как с точки зрения Иерусалимского Талмуда, в данном случае есть расхождение между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, и Аллаха следует Вавилонскому Талмуду, разумеется, согласно общему правилу, в Иерусалимском Талмуде высказывается мнение, и опять же подчеркнем, что это мнение не то, что там ошибочное, скажем, или никому не нужное, такое вот какое-то левое мнение, а это мнение, которое тоже Деврей Леким Хаим, слова Бога Живого, выражает определенную закономерность, просто которая не оделась в практическую Аллаху, на основе которой действия не совершаются, но она выражает определенную идею, тем не менее, которая нам здесь важна. Так вот, с точки зрения Иерусалимского Талмуда, человек, который строит сукку для себя, имеется в виду, не нанят кем-то, не работает на кого-то, а он для себя строит сукку, он таки произносит благословение, которое звучит таким образом, что благословен, то есть с точно таким же началом, как и все остальные благословения, благословен Бог и так далее, который осветил нас своими заповедями и приказал нам делать сукку. Ласейс сукко. А если лулов лиацмива, мир борохашеркичона мисвейзовица, вон ласейс лулов и худу. Тот, который составляет лулав для себя, опять же, понятно, что когда он не для себя, то это другая тема, составляющий лулав для себя, он тоже, с точки зрения Иерусалимского Талмуда, в такой ситуации произносит благословение. Благословен, который приказал нам изготовлять лулав. «Вэхэн гу гамбэ мизуза тфилин цицис хулю», и то же самое относится к другим, то есть это тоже махширы и митсва. Это тоже, как, вот, с нашей точки зрения, с точки зрения человека, на первый взгляд, это должно было для тех людей, которые до этого не были знакомы с этой идеей, прозвучать достаточно неожиданно. Строительство суки – это будничный процесс, который необходим, который происходит не в праздник, а до праздника. То есть, ну, это вот какая-то такая... Просто строительство. Зачем оно нужно? Для того, чтобы было где сидеть потом в праздник Суккес, или там то увязывание лулава. Это, конечно, очень там, торжественный ритуал, скажем, и такое интересное дело, особенно для детей. Но это будничный процесс, это просто изготовление того предмета, которым мы сможем потом выполнять заповедь трясения лулава. Причем тут благословение, и причем, который осветил нас своими заповедями, то, что мы произносим благословение, это же значит что-то. Мы говорим, благословен Всевышний, который осветил нас своими заповедями и приказал нам там, изготовлять сукку, или изготовлять лулав, или изготовлять тфилин. Ничего себе. Векапаштус азбора базе, и попросту объясняется это следующим образом. Миахар шаатуира цифсолика и митсу мисуемис. Поскольку Тора приказала выполнить определенную заповедь, скажем, проживание в сукке. Везе эфшори, ракаль едейши тугдам лазе пиулами суеми шелахона. А это возможно только через то, что будет выполнено какое-то подготовительное действие. Скажем, будет построена сука. Цорих лой марши гамзе нихлал бебя митсва. мы вынуждены сказать, что также и это включается в заповедь. То есть выше будничное действие, скажем, там, рубки леса для того, чтобы рубки дров, для того, чтобы изготовить уголь, для того, чтобы выплавить железо, для того, чтобы это полагалось законодателями выше будничными действиями, которые приобрели высочайшую значимость, позволяющую поставить их выше запретов субботы. Но это будничные действия. А здесь, в данном случае, Иерусалимский Талмуд как рассуждает? Если есть действие, без которого заповедь не выполнить, а Всевышний приказал выполнить эту заповедь, следовательно, он приказал и те действия, которые обеспечивают возможность выполнения данной заповеди. «Ой, шепиула зои гуфа микаблас хашивус мейн хашивуса шель митсва» или действие это... То есть, это действие включается в заповедь, дальше скобка, или действие данное, само это действие приобретает значимость, подобную значимости заповеди. «Веледааса Иерушалми бесука вихулу зе гам найса митсва» с точки зрения мнения Иерусалимского Талмуда, это действие становится, да, само по себе заповеданным. Иначе бы мы не говорили, благословен Всевышний, который осветил нас своими заповедями и приказал, и так далее. Дарга ойдьёйсаргаво бяхшорас амитсво, амитсвейс мацину бяавойдес бяавойдес амигдаш. Еще более высокий уровень значимости вот этих подготовительных действий к заповедям мы обнаруживаем в служении храмовом. Увифрат бейлохас адом лемизбех, в частности, поднесение крови к жертвеннику. Те, кто сейчас изучает трактат Сота, наверняка помнят фрагмент, даже два уже два миновавших рассуждения в Геморе, которые связывали между собой принесение минхи, принесение хлебного мучного приношения и забитие обычной жертвы, из животного, скажем, где, в частности, обсуждалось поднесение жертвы, там, минхи к жертвеннику, которая соответствует в области принесения обычного приношения поднесению крови жертвы к жертвеннику. Ну, наверное, большинство жертв из животных имеется в виду, подразумевали шхиту, ну, или там забитие, если это птица, забитие иным способом, подразумевали забитие животного, принятие крови этого животного и дальше какие-то манипуляции с этой кровью. Ну, а в частности, как возможный вариант, окропление этой кровью жертвенника или помазание этой кровью там, каких-то деталей жертвенника того или иного. Так вот, несение крови к жертвеннику. Так вот, интересный момент. На первый взгляд, ну, если нам пересказать там процесс, регламент принесения, совершения жертвоприношений, то для нас будет абсолютно ясно, что несение крови к жертвеннику представляет собой всего лишь техническую, неизбежную, конечно, но техническую деталь, благодаря которой кровью животного, которое забито на некотором отдалении от жертвенника, можно на жертвенник покропить, побрызгать. То есть, это действие, которое целиком направлено, и вроде бы вне этого, в этом действии ничего нет, целиком направлено на возможность крапления, брызгания крови на жертвенник. Один гуша айлоха гуфа ешлу хашива суда гедер шеля войда адшемахшова поясоло бог. И представьте себе, Аллаха гласит, что данное действие приобретает значимость заповеди до такой степени, приобретает рамки, определяется как служение, как элемент служения, до такой степени, что чуждая мысль, а в области жертвоприношений, насколько я понимаю, мысли способны посуловать, способны делать принесение жертвы некошерным. Если коэн совершает, там, режет жертву, думая о том, что эта жертва будет употребляться в пищу в неправильное время или в неправильном месте, то в этой жертве, эта жертва приобретает изъян самой его мыслью, что нетривиально. Так вот, в момент несения крови до жертвенника, несмотря на то, что это всего лишь техническая деталь, ну, не может Коэн окропить жертвенник с той дистанции, на которой он находится до этого. Там он режет скотину довольно далеко от жертвенника, но ему надо добежать до жертвенника, чтобы закончить этот процесс. На первый взгляд, эта пробежка представляет собой техническую деталь, какое она отношение к служению не имеет. Просто вынужденный момент. Он не может перенестись туда, там, через 0, телепортироваться. Так вот, с точки зрения Аллахи, это этот момент передвижения от места, где он резал жертву и принял кровь, и до жертвенника, настолько включен в служение, что если он на этом в момент этой пробежки подумал о этой жертве какие-то неправильные вещи, неправильные мысли, то жертва становится негодной. И тогда у нас возникает вопрос, а в чем тогда отличается, ну, скажем, в данном случае, чем отличается вот это несение крови от служения, там, крапления крови, скажем, самого служения крапления кровью, тогда они вообще идентичны. И Ребе поясняет, бихлолус ейсер, если говорить более общим порядком, ешный инин шеля войдаши гимей нахшура, есть служение, которое подобно, то есть да, в этом случае и это тоже элемент служения. Но данное служение, в обратную сторону у нас была подготовка, которая приобретала черты служения, а в данном случае это служение, которое наподобие подготовки, а войдаше эйно тамо, то есть служение, которое не совершенно, то есть это не в том смысле, что оно обладает изъяном, а в том смысле, что это вот не в максимальной степени служение. Шиейш бо одинем ве агдорим шеля авойда, то есть этот вид деятельности, он определяется, у него есть черты, законы и черты, которые определяют его как служение, а вол ги эйна авойдаши и гемерису метамемес эзадовар, но оно не представляет собой служение, которое завершает и делает безызъянным вещь, то есть, ну, для того, чтобы жертвоприношение было принесено, все-таки недостаточно донести кровь до жертвенника, необходимо и окропить этот жертвенник, и это является главным. Киеша харева авейда, то есть оно не завершает действие принесения жертвы, скажем, или если в другом случае, там просто не завершает действие совершения заповеди, потому что после этого есть еще какое-то служение. Велахен зашиоса авейда зой эйна хайо мисы. По этой причине, если я правильно понимаю, человек не коэн, который совершил этот вид служения, он не должен быть, он не повинен в смерти. Другие виды служения, абсолют служения, абсолютные виды служения, скажем, крапление кровью, которое совершает человек, не являющийся коэном, приводит к тому, что этот человек с точки зрения еврейского закона повинен в смерти. А этот вид служения, это да, служение, то есть, но оно имеет характер все-таки подготовительный, и этим отличается от служения, вот этого махрового служения. Поэтому человек, который совершил этот вид служения, не повинен смерти. А зачем мы со всем этим разбирались, с подготовками, и вот как можно относиться к подготовке к выполнению заповеди, и как вот они смотрят такие законодатели, эти законодатели, как в этой ситуации рассматривается подготовка. По нарастающей мы двигались, то есть начиная с того, как подготовка приобретает такую высокую значимость, что даже становится приоритетной над запретами субботними, как она приобретает характер уже заповеданного действия, и как она становится практически заповедью. Вот только с оговоркой, которую мы последние сделали, это не завершающая ступень, не завершающий шаг выполнения заповеди, поэтому и так далее. А потому что «Алдерех зе ювен гамбе ниден диден». На основе этих рассуждений, на основе вот такого понимания, становится ясно также и в нашей ситуации. «Миахар шиевшер ляги алымадрейга гахи налис шебетшува миахаву». Поскольку совершенно невозможно достигнуть высочайшей ступени чувы из любви. «Эло аль едея сдейнис шнасу лифнейхен», кроме как через умышленные преступления, которые были сделаны до того. Канал Бетания, как говорилось выше в Тании. Благодаря сдойнес, которые человек совершил, понятно, что не работает в еврейской религии способ «не согрешишь, не покаешься». Ну, в смысле, что, мол, ну, согрешишь, так покаешься. Вот это вот расчет на то, что ты потом покаешься, согрешивший сейчас, он, к сожалению, глубоко негативен и совершенно неприемлем. Но при этом таки да, не согрешишь, не покаешься. То есть, поскольку путь к этой чуве, которая вот такая сильная страсть ко Всевышнему, которая подразумевает такой уровень любви, она недостижима иначе, чем через сдойнес, через умышленные преступления. И благодаря этим сдойнес, после этого, также гам киюма митсвей шилоис хиейсов, гэм бэйфиналы бэйейс, иналы ейсар, и благодаря этому, этим сдойнес, впоследствии, когда человек совершает вот эту чуву, если он ее совершает, оговоримся, сразу давно это надо было сказать, далеко не факт, что эта чува, она может быть совершена, она действительно совершается там направо и налево, и просто является такой обыденностью нашего существования. Это действительно невероятный прорыв, но если человек совершил такие эту чуву, то тогда его заслуги, как мы сказали вчера в завершении предыдущего урока, они поднимаются на уровень заслуг совершенно иного качества. Лахейн мисали маздойнес бе ацмоу микаблем эза гедер шель схиеис бе дугма анал махшири митсва. По этой причине сами эти сдойнес в результате чувы, они поднимаются до уровня заповедей, до уровня заслуг. Подобно тому, как подготовка к заповеди, этап подготовка, там рубка дров, она поднималась до уровня действия, выталкивающего субботние запреты, и так далее, несение крови. То есть, сдойнес в определенном смысле – это неизбежный элемент достижения субъектом и объектом того, что достигается в результате чувы из любви, при которой сдойнес становится как схиис. Почему сдойнес, предлагает Ребе понимание, почему сдойнес становится как схиис, а то и схиис? Потому что, минуя их, невозможен такой процесс. Недостижима эта великая любовь, недостижимо это великое стремление ко Всевышнему и так далее. Поэтому, как ни там, потрясающе это звучит, как ни странно это звучит, скажем, вот эти умышленные преступления, они становятся инструментом подготовки к данному духовному прорыву. Сами они –